بودم. Бывший глава Роспечати, обвиняемый в разжигании межнациональной розни, предстал перед судом. У фотографа, пародировавшего плакаты «Единой России», конфисковали компьютер. Британский принц Гарри будет служить в Ираке. Пьер и Жиль показали москвичам шедевры китча. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов вызван на допрос в Генпрокуратуру. Касьянова ждут в качестве свидетеля по уголовному делу сенатора Андрея Вавилова. По версии следствия, почти 10 лет назад группа должностных лиц Минфина, Вавилов тогда был первым замминистра финансов, а Касьянов простым замом, и производственного объединения МИК, вступила в преступный сговор с руководителями ряда коммерческих банков и похитила более 200 миллионов долларов под видом выделения кредитов Индии. Ранее дело закрывалось за отсутствием состава преступления, но в декабре было реанимировано. Некоторые эксперты полагают, что уголовное дело Вавилова – способ добраться до Михаила Касьянова, возглавляющего оппозиционный Народно-демократический союз. Продолжит тему Игорь Телин.
В 1999 году Генпрокуратура уже допрашивала по этому делу и Михаила Касьянова, и Алексея Кудрина, занимавших тогда посты заместителя министра финансов. Новый вызов в прокуратуру проходит на фоне возрастающей политической активности Михаила Касьянова, не скрывающего, что он собирается участвовать в президентских выборах в качестве одного из кандидатов. Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров считает, что то, как обставлен вызов Касьянова в качестве свидетеля по делу Вавилова, заставляет усомниться исключительно в экономической подоплеке событий.
Честно говоря, я не вижу экономических соображений. Касьянов стал премьером уже после того, как Вавилов ушел из правительства. Насколько я помню, возможно, это связано с какими-то прежними позициями, которые занимал Касьянов. Но так-то это все выглядит слишком помпезно для рядовых свидетельских показаний. Понятно, что Касьянов в данном случае рассматривается как свидетель по этому делу, но слишком много шума вокруг этого, чтобы это касалось только экономики.
А заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин уверен в политической составляющей дела о МИГах, по которому в качестве свидетеля и вызван в Генпрокуратуру Михаил Касьянов.
Думаю, что все, что связано с человеком, который является одной из ключевых фигур в радикальной оппозиции нынешнему режиму, нынешнему президенту, это, конечно, имеет очень серьезную политическую составляющую. А у нас практически любую фигуру из 90-х годов возможно обвинить в каких-то там правонарушениях и так далее. А по Касьянову много всего говорилось в прессе еще там в конце 90-х годов, там про 2% говорили. Но до поры до времени это все как-то было исключительно предметом спекуляции, разоблачительных статей и так далее. Вот сейчас он стал оппозиционером, сейчас он стал выступать в том числе на публичных акциях, уличных и даже на акциях, на митинге уже выступил. Соответственно, сначала выяснилось, что у него оказались проблемы с его там садовым участком и особняком, а затем реанимируется эта история, которая уже частично уже была многими уже забыта даже. Так что я думаю, что сами обвинения, они, наверное, экономические, но именно тот факт, что они применены именно сейчас, и именно этой фигуре, здесь есть политическая составляющая. Потому что такие обвинения у нас можно предъявить очень многим чиновникам, но здесь есть такая политическая избирательность, что ли.
Политологи считают, что возобновление расследования уголовного дела в отношении Андрея Вавилова, по которому Михаил Касьянов проходит в качестве свидетеля, является очередным элементом кампании против бывшего премьера накануне президентских выборов. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
А в Новосибирске сегодня начался судебный процесс над экс-главой Роспечати Борисом Мироновым. Его обвиняют в разжигании национальной розни. Миронов известен своими многочисленными антисемитскими высказываниями. Поддержать Миронова в Новосибирск приехал депутат Госдумы Дмитрий Рогозин, рассказывает Любовь Чижова.
Уголовное дело в отношении бывшего главы Российского министерства печати Бориса Миронова было возбуждено еще в 2003 году в ходе кампании по выборам губернатора Новосибирской области. В листовках Миронова, как подтвердила экспертиза, содержались высказывания антисемитского характера. В 2004 году Миронова привлекли в качестве обвиняемого, но задержать его удалось лишь спустя 2 года в Москве. За ходом судебного процесса в Новосибирске наблюдает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Сегодня в Центральном районном суде Новосибирска начались слушания по уголовному делу бывшего главы Роспечати Бориса Миронова. Его обвиняют в юдофобии и разжигании национальной вражды. В 2003 году Миронов баллотировался в депутаты Госдумы и на пост главы администрации Новосибирской области. Ему не удалось стать народным избранником, а из 6 кандидатов в губернаторы он занял 6-е место. Предвыборным штабом Миронова тогда были выпущены информационные бюллетени с публикациями антисемитского характера. Гособвинитель Юрий Кондратьев сегодня огласил в суде обвинительное заключение. Он уточнил, что в статьях бюллетеней, которые подсудимый Миронов и его штаб распространяли на улицах и в общественных местах, содержались слова и оценочные суждения, унижающие человеческое достоинство по национальному признаку, еврейский фашизм, наглое еврейское шоу и другие. Защищать Миронова в Новосибирск прилетел депутат Госдумы от фракции «Родина» Дмитрий Рогозин. Он заявил журналистам, что не разделяет многих взглядов Миронова, но при этом заметил, что будет приезжать в качестве защитника и дальше. Рогозин высказал мнение, что суд над Мироновым изобилует политической составляющей и что в деле очень много ошибок. Также, по словам Рогозина, в России опасаются говорить о национальной преступности, а она, тем не менее, существует. Надо добавить, что Борис Миронов долгое время отказывался явиться в прокуратуру. Он был принудительно доставлен в Новосибирск из Москвы в декабре прошлого года, но позже выпущен под залог в 100 тысяч рублей. Если вина Миронова будет доказана, ему грозит наказание сроком до 5 лет лишения свободы. Но до окончания суда еще далеко. Судебные слушания по делу Миронова продолжатся в Новосибирске 16 марта. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
Федерация еврейских общин России приветствует начало судебного процесса над Борисом Мироновым. Как сказал в интервью Радио Свобода руководитель пресс-службы Федерации Тимур Киреев, борьба с антисемитскими изданиями и издателями – дело сложное, но не безнадежное.
Однозначно можем сказать, что такие издания существуют, и против многих из них мы уже обращались в суд, нередко выигрывали такие процессы. Но, скажем, вот есть издание, которое очень часто публикует различные антисемитские материалы, «Русь православная». У нас с ними были многочисленные тяжбы. Насколько мне известно, она не была закрыта до сих пор, эта газета. Но на протяжении долгого времени мы имели полное взаимопонимание с прокуратурой, с МВД, и не всегда нам казались справедливыми решения, выносимые судами некоторое время назад. Но в прошлом году, в том числе на примере дела Александра Копцева, судебная система доказала свою беспристрастность, на наш взгляд, и продемонстрировала готовность бороться как часть государственной системы. Судебная система показала свою готовность бороться с проявлениями экстремизма, антисемитизма и ксенофобии. На наш взгляд, это большое достижение и серьезный шаг в направлении полного искоренения этого ужасного социального порока, общественного порока.
Что вы можете сказать о Борисе Миронове?
Не хотел бы, чтобы комментарии наши в этом смысле воспринимались как давление на суд. Но в случае полного доказательства его вины, и, судя по всему, есть все к тому основания, когда все это будет доказано, мы, я думаю, можем это прокомментировать однозначно. Но в любом случае, если этот человек действительно виновен в распространении таких материалов, он должен получить по заслугам.
Как вы вообще расцениваете тот факт, что начался судебный процесс, что он проходит?
Судебная система и в целом правоохранительная система нашей страны доказывает свою достаточную эффективность в борьбе с проявлениями ксенофобии. И мы надеемся, что суд будет справедливым и строгим и воздаст по заслугам тем, кто виноват.
По мнению политолога Центра «Панорама» Владимира Прибыловского, судебный процесс над Борисом Мироновым состоялся лишь потому, что в своих работах он активно критикует Владимира Путина. Если бы Миронов был лоялен к действующей власти, его, скорее всего, не задержали бы и не судили.
Борис Миронов был, можно сказать, министром печати во времена Бориса Ельцина. Ну, это называлось там Госкомитет по печати, не министерство, но тем не менее. Возглавил он этот комитет по протекции своего старого приятеля Михаила Полторанина, которого он даже в одном из своих романов написал. известно еще давно, вывел в качестве положительного персонажа. Борис Миронов известен своими антисемитскими взглядами, откровенными на антисемитскими взглядами, он их и не скрывает. Он один из самых таких открытых антисемитов в России. Автор нескольких книг такого рода. При этом он одновременно является противником президента Путина, что не для всех антисемитов характерно, но для него характерно. Он Путина считает евреем, или, как он выражается, жидом.
А почему только сейчас против Бориса Миронова были выдвинуты обвинения?
Ну, это какие-то политические игры вокруг идеи борьбы с антисемитизмом. Я, на самом деле, не являюсь горячим сторонником применения статьи 282. Во-первых, она сформулирована таким образом, что, с одной стороны, можно привлечь по ней каждого, с другой стороны, сформулировано так, что доказывать призывы и пропаганду межнациональной вражды довольно сложно. Я, в общем, больше сторонник американской системы, когда свободу слова отдается приоритет и караются насильственные действия и призывы к насильственным действиям. Но что еще хуже, чем текст статьи в Уголовном кодексе, который несовершенен. Еще хуже то, что у нас правоприменение очень избирательно. И привлекают по этой статье, и тем более сажают по этой статье, тогда, когда это зачем-то нужно власти. Если власти не нужно, возбудитель межнациональной вражды может все что угодно делать и будет оставаться на свободе. А если властям это для чего-то нужно, ну, например, продемонстрировать свою борьбу с экстремизмом, показать, что мы там не антисемиты, что-нибудь еще, отвлечь внимание, то тогда кого-нибудь привлекают, судят и даже изредка сажают. Ну, и, разумеется, в таких случаях выбирают фигуры менее любимые власти. Вот Миронов, ну, противник. Почему же при случае на нем и не отыграться, если есть какая-то от этого политическая выгода? В таких процессах независимость суда крайне мала, они будут ждать сигнала сверху. И либо там совсем оправдать трудно, но можно что-нибудь там за давностью, за общественной незначимостью. А он губернатора Толоконского всячески обзывал жидом. С тех пор уже прошло несколько лет. Может быть, вот от того, что он полностью вывернется. А может, ну, хотят показать там Западу или либеральным силам внутри страны, там интеллигенции, что государство борется с экстремизмом и, в частности, с радикальным антисемитизмом. Тогда могут и так годика три впаять.
Это было мнение политолога Центра «Панорама» Владимира Прибыловского. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Президент Италии Джорджо Наполитано объявил о начале срочных переговоров по урегулированию политического кризиса, который возник после того, как вчера вечером в отставку подал премьер-министр Романо Проди. Раскол в правящей левоцентристской коалиции возник по вопросам внешней политики, прежде всего участия в миротворческой операции в Афганистане и отношений с Соединенными Штатами. Эксперты предсказывают досрочные выборы, а левоцентристы заявляют, что они, несмотря ни на что, по-прежнему поддерживают Проди. Тему продолжит Кирилл Кубрин.
Политический кризис начался с голосования в итальянском Сенате по поводу резолюции о внешней политике страны. В частности, речь шла о том, что 2000 итальянских военных останутся в составе международного контингента в Афганистане. Другой острый вопрос – расширение американской военной базы в городе Виченца, по поводу чего в самой Виченце в конце прошлой недели прошли бурные акции протеста. И вот при голосовании в Сенате, где левоцентристская коалиция Проди имеет хрупкое большинство, против правительственной резолюции проголосовали два сенатора от левых партий. Результат голосования был встречен восторженными криками представителей правых. Они кричали в отставку», хотя сами поддерживают и присутствие итальянских войск в Афганистане, и военное сотрудничество с США. Мы связались с римским журналистом Алексеем Букаловым и попросили его прокомментировать эту ситуацию и рассказать об истории правительства Романо Проди.
Здесь строит предположение относительно того, как будет развиваться нынешний кризис. Я напомню нашим радиослушателям, что за время послевоенного существования Итальянской Республики с 1945 года правительство Романо Проди 61-е по счету, и большинство лет послевоенных характеризовалось чехардой правительственной, когда правительства сменялись буквально каждые 7-8 месяцев. Правительство вроде продержалось у власти 9 месяцев, а его предшественник Сильвио Берлускони был одним из первых, кто просидел в правительственном дворце Киджи весь срок от выборов до выборов. 5 лет. Но после выборов 2006 года, в апреле прошлого года, которые прошли, страна вышла из этих выборов расколотой, буквально напополам. Правые и левые набрали приблизительно одинаковое количество голосов, и лишь горстка голосов избирателей решила вопрос о том, кто возглавит новое правительство. Левые пришли к власти, но политической стабильности в стране нет, коалиция очень хлипкая, и вот на голосовании по внешней политике левые как раз... Левые экстремисты, левацкие партии, зеленые, решили поиграть мускулами и высказать свои антиамериканские настроения. Здесь полагают, что Джорджо Наполитано, сам бывший коммунист, все-таки постарается вернуть Романо Проди к власти, вернуть его кандидатуру на обсуждение парламента, а левая коалиция, испугавшись потери власти, на сей раз сплотится и проголосует за Романо Проди с тем, чтобы не потерять свои министерские портфели и прочие должности. Две страны с интересом наблюдают за тем, как будет развиваться этот кризис. Это американцы, которым очень важно знать, какова будет атлантическая политика Италии. И с не меньшим интересом наблюдают за этим в Кремле, потому что президент Путин приглашен с государственным визитом в Италию, который намечен на середину марта, и ему совершенно не безразлично, кто будет его встречать в качестве хозяина дома.
Итак, кабинет Романо Проди пал из-за разногласий внутри правящей коалиции по вопросам внешней политики. Насколько эти вопросы актуальны для политической ситуации в стране? Я спросил об этом моего коллегу, обозревателя «Радио Свобода» Ефима Фиштейна.
Скорее для существования дальнейшего коалиционного правительства, возглавляемого Романо Проди, это правительство является собой весьма разношерстную коалицию из 9 партий, из них 2 коммунистических и целый ряд других крайне левых группировок. И, естественно, одной из целей создания коалиционного правительства было именно постепенное сближение этих партий. Эта цель никогда не была достигнута. Я Романо Проди хотел показать своим партнерам, что Италия была и остается надежным союзником как по НАТО, так и по Европейскому Союзу. Дело в том, что афганская операция, в отличие от иракской, считается в Италии более легитимной, имеющей более широкую международную базу. И поэтому, выведя войска из Ирака, Италия, тем не менее, под руководством Романо Проди, собиралась участвовать в афганской операции и в дальнейшем. Однако же попыталось фактически коалиционное правительство обезопасить своих военнослужащих в Афганистане, выведя их из зоны военных действий и увеличив долю штатских работников или сотрудников контингента итальянского в Афганистане. Но и этого показалось мало левым союзникам Романо Проди по коалиции, голосовали против. Надо сказать, что, разумеется, ситуация раскола относится прежде всего именно к левоцентристским силам Италии. Правоцентристские силы тоже являются собой разношерстную группировку, тем не менее в этом вопросе представляют собой более спаянный союз. Президента Италии есть целый ряд вариантов. Он может снова назначить Проди, он может назначить кого-то другого из этой коалиции, а левовник. Он может, естественно, объявить и выборы. В случае, если Проди или кто-то из его союзников останутся сейчас у власти и возглавят новое правительство, в любом случае им придется предстать перед парламентом там и запросить вотума доверия. Сейчас в данной ситуации распада коалиции нельзя предсказать, чем такое голосование закончится.
Иными словами, политический кризис вряд ли завершится в ближайшее время, Виталий.
Если останется у власти Романо Проди или кто-то из его ближайших союзников, это вопрос нескольких дней. Если же будут объявлены новые выборы или правительство подвергнется серьезным перестановкам, то, скорее всего, это затянется несколько недель. В любом случае, Италия фактически возвращается к той форме правления, которая была для нее типична, поскольку за период с 1948 года, когда была принята последняя действующая ныне итальянская конституция, в стране сменилось более 60 правительств, и средний срок правления одного правительства менее 1 года, даже включая 6 лет правления Берлускони.
Иными словами, ничего особенного не
произошло. Ничего нового под луной.
Мнение нашего обозревателя Ефима Фиштейна. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Время свободы, 22 февраля, итоговый выпуск. В Великобритании объявлено, что внук королевы Елизаветы II, принц Гарри, будет проходить военную службу в Ираке. Принц Гарри находится на третьей ступени лестницы, ведущей к трону. С подробностями лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
В апреле прошлого года принц Гарри, сын принцессы Дианы и наследника британского престола принца Чарльза, окончил знаменитую военную академию в Санхерсте, был произведен в звание второго лейтенанта и направлен служить в полк под названием «Blues and Royals», где он возглавил так называемый разведывательный эскадрон, подразделение из трех бронетранспортеров, чьи экипажи составляют 12 человек. В армии принц Гарри служит под именем Гарри Уэльса. Он заимствовал это имя у отца, принца Уэльского. Известно, что принц Гарри много раз обращался с просьбой к командованию направить его в действующую армию. Вот как он сам объясняет свое желание служить в Ираке.
Я всегда говорил, что не могу оставаться после Сандхерста в Лондоне и не отрывать зады от своего дома, в то время как других направляют в Ирак. Что я буду отвечать, когда меня будут спрашивать об отправленных туда друзьях?
Это был принц Гарри. Мечта его сбывается. В совместном заявлении Министерства обороны и администрации Кларенс-хауса, резиденции принца Уэльского, говорится, что полк, в котором служит Гарри, будет передислоцирован в Ирак, где будет нести службу в течение 6 месяцев. Точное место службы лейтенанта Уэльса в Ираке, говорится в заявлении, не разглашается, поскольку это может оказаться опасным для его жизни. Комментаторы отмечают, что если бы принц был не третьим, а первым или вторым претендентом на британский престол, он вряд ли был бы направлен в действующую армию. В Британии существует строгий закон о безопасности королевской семьи. Именно поэтому старшему брату Гарри, принцу Уильяму, который также окончил военную академию в Санхерсте, не доведется служить в Ираке. Впервые с 1982 года член королевской семьи направляется в регион, где ведутся военные действия. Надо сказать, что служба в армии – традиционное занятие членов британской королевской семьи. Дед принца Гарри и супруг королевы, герцог Эдинбургский, служил во флоте во время войны, у него чин адмирала. Отец Гарри, принц Чарльз, также одно время служил во флоте. Дядя Гарри, принц Эндрю, был летчиком морской авиации во время Фолклендской кампании. Кузены королевы, принц и герцог Кентские, более 20 лет отдали армии. Источники в полку, где служит второй лейтенант Гарри Уэллс, сообщают, что принц на 7-м небе от счастья. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». У фотографа, пародировавшего плакаты «Единой России», конфисковали компьютер. В московском манеже открылась выставка «Пьера и Жиля». 20 лет назад был создан первый в СССР социологический центр. После рекламы и сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Число частных хозяйств Подмосковья, где подтвержден птичий грипп, возросло до 9. Как сообщили в Россельхознадзоре, новый случай птичьего гриппа был зафиксирован в четверг в деревне Удино Дмитровского района. По уточненным данным, штамм вируса H5N1 стал причиной гибели домашней птицы в Домодедовском, Одинцовском, Подольском, Нарофоминском, Талдомском, Волоколамском, Раменском и Дмитровском районах. В Воронеже в четверг из-за прорыва теплотрассы без горячей воды и тепла остались 60 жилых домов, детские сады, школы, больницы и роддом, где находятся 32 младенца. В Москве убит гражданин Армении Армен Арутюнян. Мотивы убийства не установлены. Вологодский областной суд оставил в силе решение избирательной комиссии об отказе в регистрации Союза правых сил на выборах в региональный парламент. Адвокаты партии заявили, что решение судей является политическим и будет обжаловано в Верховном суде. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес официально отклонил закон о сносе запрещенных сооружений, который, в частности, позволял демонтировать памятник воину-освободителю в центре Таллина. Верховная Рада Украины не утвердила предложенную президентом Виктором Ющенко кандидатуру Владимира Огрызко на пост министра иностранных дел. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ официально подтвердило, что Иран не прекратил к 21 февраля работ по обогащению урана. 60-дневный срок, истекший в среду, был предоставлен Ирану Советом Безопасности ООН. Соединенные Штаты уже заявили, что будут добиваться ужесточения санкций, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности, принятой в декабре. Решение по Косово могут принять только жители края, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Британский принц Гарри в скором времени отправится в Ирак вместе с полком, в котором он служит, сообщило Министерство обороны Великобритании. В Индонезии в результате пожара на пассажирском пароме погибли по меньшей мере 16 человек, включая детей. В Осло, Норвегия, проходит первая международная конференция по запрету кассетных бомб. США, Россия, Израиль и Китай не участвуют в форуме. Президент Италии Джорджо Наполитано проводит переговоры с лидерами политических партий о формировании нового правительства.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Работы фотохудожника из Санкт-Петербурга Ивана Ушкова сняли с его первой столичной выставки в Центральном доме художника за 30 минут до ее открытия. Причина стала серия работ «Добро пожаловать в Россию», которую представители выставочного комитета признали несоответствующей имиджу страны. А правоохранительные органы провели обыск на работе Ушкова, опечатали и изъяли компьютер. Продолжит тему Татьяна Вольская.
Фотомагазин на Невском, 54, люди в штатском явились 19 февраля, в понедельник, и сделали контрольную закупку, приобрели две фотографии. А вечером явились с проверкой, с помощью двух понятых опечатали и забрали компьютер, а самого фотографа увезли в отделение милиции на переулок Крылова. Примечательно, что сами милиционеры не скрывали своего веселья, глядя на фотокарикатуры Ивана Ушкова, работающего под псевдонимом «Мистер Эвил», например, на плакат, где рядом с милиционером стоит человек с золотыми зубами и держит в руках копыта. Подпись такая: «Единая Россия, вступаем на радость всем». Но, посмеявшись, милиционеры высказались вполне определенно, говорит Иван Ушков.
Такие шутки партии не нравятся. Я говорю, какой партии? Они мне отвечают, у нас партия одна.
Вторая провинившаяся работа изображает двух скинхедов, пришедших работать в Макдональдс. Там все чисто, красиво, они стоят, подняв руки в нацистском приветствии, под «Свободная касса».
Они стали привязывать просто эту картинку к взрыву в Макдональдс и говорить, что она могла спровоцировать. Ко мне приходит вечером 5 человек в нашей одежде. Начинают трясти книжечками. Говорит, вы тут пропагандируете фашизм, насилие, у вас порнография, вы сеете межнациональную рознь. Я отвечаю, говорит, эти работы участвовали на выставках, в том числе в доме художника, в питерском галерее «Манеж», на Носягинской площади. И почему-то художественный комитет не говорил, что эти работы вот, пропагандируют то, что они назвали. Вот. Они говорят, это ты там кому-нибудь другому рассказываешь. Мне дали понять, понимаешь, говорит, до выборов всего этого не должно быть.
Стало быть, милиционеры бдительно борются с фашизмом, видимо, имея в виду, что фотохудожник Иван Ушков и есть потенциальный убийца иностранных студентов. Прокомментировать действия милиции я попросила координатора Оргкомитета правозащитной организации «За Россию без расизма» Александра Винникова.
Попытки использовать антиэкстремистское законодательство для подавления любой оппозиции по отношению к действующей власти, они имеют длительную историю, уже несколько лет они происходят. В каждом случае совершенно необходимо действовать официально и добиваться результата через прокуратуру. В частности, если милиционеры или кто-то из должностных лиц утверждает, что данная продукция, графическая или видео, является пропагандой нацизма, то он имеет официальное право это утверждать, только имея в руках материалы предварительной экспертизы, выполненной специалистом. Без этих материалов такого рода действия является типичным превышением служебных полномочий.
Сам Иван Ушков буквально потрясен интерпретацией своей работы.
17 мгновений весны, я вспоминаю, когда мы ходили еще в школе, мне 33 года, я вспоминаю, как школьники у нас пародировали фашистов, изображали после этого фильма, ходили, щелкали каблучками, говорили, ходите. 17 мгновений весны также пропагандируют фашизм, как и моя картинка. То есть, если об этом спорить, это смешно просто. Мне кажется, я имею право экранизировать анекдоты, и тем более никаких призывов там не было, свергнуть кого-то, убить кого-то, взорвать что-то.
Кстати, фотохудожник вспоминает, что сами скины дважды звонили ему с угрозами после появления свободной кассы в интернете. Почему же правоохранительные органы действуют именно так, в данном случае пытаясь обезопасить общество от фотографов, а не от тех, кто занимается избиениями и убийствами людей на улицах? Александр Винников.
С моей точки зрения, они просто, вот честно говоря, полностью дезориентированы. От них требуют разные инстанции непонятно чего, кроме того, есть масса негласных инструкций, которые тоже должны выполнять, чтобы не потерять место. Они поэтому боятся собственной тени и пытаются для того, чтобы хоть как-то вообще обезопасить себя от этого, видите, бардака, действовать по своему разумению, которого у них, как правило, не хватает.
Видимо, таинственные инструкции действуют не только в Петербурге, потому что только уже очень странным совпадением можно объяснить тот факт, что одновременно с проверкой фотомагазина на Невском в Москве с выставки, проходящей в рамках проекта «Молодые художники России», были сняты три работы Ивана Ушкова. Не понравилась все та же свободная касса со скинхедами, затем «Welcome to Russia», где запечатлены два рыжих смурных человека с не слишком интеллектуальными лицами, и «Дом три новые правила», где в джакузи лежат три окровавленных тела. Это, естественно, пародия на «Дом-2». Иван Ушков.
Фотографии провисели три дня, и за полчаса до открытия выставки выставком принял решение снять все три моих работы. Какая-то, я не знаю, ерунда. В Питере выставочный комитет эти работы одобрил, они участвовали на выставке. Купил на последние деньги под билет в Москву, поехал туда счастливый, думал, вот у меня какая-то выставка будет. Всем все нравится, все смеются, все вместе принимают решение снять эти работы. А по отдельности, когда я начинаю бегать за ними и спрашивать, за что вы сняли, почему, они начинают куда-то уходить в сторону. Это вот выставком ЦДХ на Фоксово.
Причем, интересно, Иван Ушков рассказывает еще о попытке торга. Снимешь свободную кассу и «Welcome to Russia», оставим «Дом-3». На это фотохудожник не согласился. А вот в Питере под натиском милиционеров ему пришлось сдаться, чтобы не остаться без средств к существованию.
Начинают меня запугивать и говорить, что ты работать на них больше не будешь. Мы пойдем к своему арендодателю, мы пойдем везде. Ты работать здесь больше не будешь, если эти картинки будут здесь. Я с ними договорился, что этих картинок там не будет. Потому что действительно у меня, знаете, ну, кроме этой работы, никакой другой нет.
Иван Ушков говорит также, что просто боится идти в отдел милиции на переулок Крылова, спрашивать о судьбе своего компьютера. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В московском манеже в рамках второй международной биеннале современного искусства и фестиваля Московского дома фотографии «Мода и стиль фотографии» открылась ретроспектива французских художников Пьера и Жиля. Работающие вместе 30 лет артистический дуэт, последователи поп-арта, одни из главных создателей моды на арт-кич в мире, накануне приезда в Москву удостоились персональных выставок в Лондоне и в Парижском музее Арсе, рассказывает Елена Фанайлова.
Фотограф Пьер и художник Жиль любят католическую и буддийскую религии, но в варианте народного лубка и открытки. Поп-звезд с неоднозначной репутацией в странном антураже, например, Нина Хаген будет богиней Кали с ожерельем из черепов, а Мадонна – парящим японским божеством. Также они любят молодых мужчин в военной и морской форме, детей – порочных ангелочков. Историю искусства рассматривают через призму маньеризма и гомосексуальной эстетики, а против войны в Ираке, арабо-израильского конфликта и лагерей смерти протестуют католики. картинками в духе Караваджо или русского анекдота «Сижу в окопе, губы крашу». Они десятилетиями работали в глянцевых изданиях и модном бизнесе, но издеваются над гламуром. Если бы Пьер и Жиль работали в России последнего пятилетия, их непременно обвинили бы в оскорблении общественной нравственности, чувств верующих, высших военных чинов и многом другом. Но во Франции ничего подобного не происходило даже 30 лет назад, в начале их карьеры. Нет, никогда у нас не было проблем ни с какими общественными организациями, а люди верующие, даже католические священники, нас благодарили. Сейчас во Франции будет выходить альбом с нашими работами на религиозные темы. У нас таких проблем не существует. Тем более, что мы, используя те или иные религиозные или культурные сюжеты, не извращаем их. Публика, например, в Италии или в Германии воспринимает нас совершенно нормально. Другое дело, когда выставки происходят в музеях Америки, например, или Китая, более консервативных стран. Там цензура при отборе картин присутствует. Существуют артисты, которые, чтобы привлечь к себе внимание, хотят шокировать зрителя. Но это не наш случай. Мы не придерживаемся табу, но и не эксплуатируем шок ради шока. Конечно, наши работы не только воспевают красоту, они отражают проблемы современности. Поэтому есть такие работы, как об Иракской войне. Это делается, чтобы привлечь внимание людей к этой проблеме и выразить свою позицию. Мы и улыбаемся, и печалимся одновременно. Пьер и Жиль представляют в Москве 80 работ из государственных музеев и частных собраний Франции. И некоторое цензурирование выставки с учетом местной специфики все-таки было сделано, как сказали французские кураторы. Самые откровенные работы повесили подальше от входа в зал. Открывается экспозиция автопортретами художников. Они снимали и раскрашивали свои изображения каждый год. Один из главных автопортретов – медбратья-клоуны с алым сердечком и шприцами в руках. Страшные и смешные. Как сказали авторы, это про любовь и смерть, в частности, про СПИД, говорит директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова.
Ну, во-первых, я обожаю клоунов, поэтому мы не случайно вынесли их на пригласительный билет, потому что фигура клоуна, на мой взгляд, это самое трагическое и самое высокое вообще, что может быть в культуре. Это такая фигура замечательная, она нужная. Вспомним и Бахтина, и карнавальную стихию. Но вот клоун – это фигура, без которой не может быть общества, потому что только клоуну позволено говорить что-то, да, на той доле открытости, на которой нельзя высказаться в обществе. И, наверное, никогда нельзя было. В эпоху Юлия Цезаря тоже нельзя было. Не будем делать иллюзий. А с другой стороны, конечно, я обожаю их последнюю работу. У них есть ужасно смешная, очень трогательная работа. Это футбол, где Зидан и два других лидера мирового футбола, потому что футбол стал вообще главным мифом 21 века. И они стоят, они одеты, они при параде, и в то же время эти культовые персонажи без штанов. И это ужасно трогательно. И их гольфы, и гетры, они образуют как бы, да, цвета национальных флагов. В данном случае для меня это допустимая доля шутки, но это так изящно сделано и так красиво. И так помпезно, как мы воспринимаем футбол, и так трогательно, и нежно, и весело.
Пьер и Жиль – одни из самых популярных художников последних десятилетий, гении эстетического компромисса. Они никогда не остаются на поверхности масс-культа и не доходят до экзистенциального ужаса, продолжает директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова.
Я люблю Пьера и Жиля за отечество и за то, что, как в песне «Пускай капризен успех», он выбирает из тех, кто первым может сам смеяться над собой. Взять ту часть эстетики, которая неубиваема, кич, и страсть к прекрасному, вера, надежда, любовь, открытки, кич, который все равно пропитывает все эпохи. Вот люди, которые его покупают, они же покупают, потому что они правда хотят красивое. Или мы относимся к нему уже совсем концептуально, иронически. Вот Пьер и Жиль, используя эстетику кича, умудряются и смеяться, и быть веселыми, и быть серьезными, и идеально стильными. Не случайно оба из них начинали в рекламе, начинали как стилисты с моды. Они, кстати, и встретились на показе моды Кенза. Вот это удивительное изящество и умение из кича сделать кич, как у Борхеса, как вот говорят, что бывает копия, которая лучше оригинала. Удержаться на этом с идеальным стилистическим вкусом, чего бы они туда ни ставили, какие бы пластиковые цветы, какие бы гирлянды они ни убивали. И умение не ерничать, не давать циническую, ироническую реакцию, а давать нежное понимание, что в мире, даже в мире звезд, где они горят очень ярко, есть вот это тепло, есть вот это красивое, которое становится красивостью, а на каком-то новом этапе становится стилем. Я думаю, что никто лучше их не показал, зачем людям нужно селебрити. Знаете, мы можем сколько угодно критиковать этот феномен, но вспоминая, что если звезды зажигаются, они кому-то нужны, если селебрити феномен как феномен есть, значит, обществу он нужен. Сами Пьер и Жиль селебрити. И они сами играют наряду со своими героями, с Ниной Хаген, с Мадонной, с Майклом Джексоном. Но они каждый раз относятся к этому с той теплотой человеческой юмора, который вот этот человеческий радикал всегда у них присутствует. И одновременно, да, рефлексивное, умное и высокоинтеллектуальное понимание того, что же такое стиль. И не случайно 20 лет они нас будоражат и они нас интересуют.
О выставке Пьера и Жиля говорила Ольга Свиблова, директор Московского дома фотографии. Елена Фанайлова, Радио Свободы, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 20 лет назад, в 87 году, был создан Всероссийский центр изучения общественного мнения, первая в стране организация, которая начала заниматься массовыми опросами населения. В советское время такая работа была просто невозможна. Случилось так, что юбилей отмечают две организации. Коллектив ученых, стоявший у истоков ЦИОМа, сейчас работает под другим названием – аналитический Левада-центр, рассказывает Вероника Баде.
В ЦИОМ возник еще в Советском Союзе на волне перестройки. В 1987 году он был создан по постановлению ЦК КПСС. Властям понадобилась обратная связь с населением через массовые опросы, как один из механизмов ускорения. Было тогда очень популярно это слово. Возглавить в ЦИОМ пригласили академика народного депутата Татьяну Заславскую, а заместителем директора стал один из основоположников российской социологии Борис Грушин. Вот что вспоминает о том времени Татьяна Заславская, ныне сопрезидент Междисциплинарного академического центра социальных наук.
У ЦИОМа было два крупных направления. Это одно социально-политическое, вся палитра политических проблем, но в центре все-таки находились реформы, конечно, ведь это же время. Это какое? Время реформ. Но если говорить о условиях нашего существования, то они были, конечно, необычайно тяжелыми. Мы пришли в глубочайшее противоречие с ВЦСПС. Провели исследования и отношения к профсоюзам. И очень серьезная критика была высказана в их адрес. Разразился страшный скандал.
Выдающийся социолог, доктор философии Юрий Левада, пришел в ВЦИОМ в 88 году. Вместе со своей командой, в которой были такие ученые, как Лев Гудков, Борис Дубин, Леонид Седов, Алексей Левинсон, Александр Голов. 4 года спустя Левада стал директором ВЦИОМа и руководил им вплоть до 2003 года. Именно тогда российские власти захотели сменить руководство центра. В результате все сотрудники уволились вслед за своим руководителем и создали Левада-центр. По свидетельству Льва Гудкова, который возглавил организацию после смерти Юрия Левады, у властей тогда были основания для недовольства.
Это был предвыборный год, когда начиналась зачистка информационного и политического пространства. И такой центр независимый вызывал сильнейшее раздражение. Непосредственным поводом, насколько я понимаю, было зафиксировано нами падение рейтинга «Единой России». А второе – это то, что мы постоянно давали данные об отношении к чеченской войне. Отношение было крайне негативным. Это вызвало очень сильное раздражение. Левада вызвали наверх, к начальству, и предложили ему уйти.
Лев Гудков уверен, что 20-летний юбилей в этом году отмечает именно Левада-центр, а не та организация, которая продолжает носить имя Всероссийского центра изучения общественного мнения. А вот руководство ВЦИОМа оспаривает это. Говорит директор по коммуникациям Игорь Эйдман.
Конечно, Всероссийский центр изучения общественного мнения. Ответ тривиален. Именно ЦИОМ был основан в декабре 1987 года при Министерстве труда СССР и ВЦСПС. Левада-центра тогда не было и в помину.
Вы сами как считаете, что именно создает основу организации? Ее название, стены, мебель или люди, которые ее основали и которые развивали этот бренд и придали ему мировую известность?
Есть только один способ определения основы организации. Это юридическая правовая плоскость. Организация – это как человек. Вот она рождается, то есть ее регистрируют, и дальше она живет своей жизнью. Если, условно, из компании Coca-Cola там завтра уйдет высший менеджмент, то это не значит, что он унесет с собой бренд Coca-Cola.
Тем не менее, первый директор ВЦИОМа, академик Татьяна Заславская, полагает, так же, как и Лев Гудков, что 20 лет исполняется в этом году именно Левада-центру.
Левада-центр – это все те люди, которые работали во ВЦИОМе. Это журнал, это архив, Ютуб, все проведенные исследования, все. А то, что называется сегодня ВЦИОМом, это по существу самозванство. Это просто украденный бренд. ВЦИОМ к моменту, когда произошла вот эта вот захват его, он уже имел великолепный бренд мирового класса.
Сейчас аналитический Левада-центр продолжает работать по многим направлениям, намеченным за 20 лет существования коллектива. Вот как оценивает работу Левада-центра независимый депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков.
Левада-центр – это, безусловно, наиболее авторитетный социологический центр в России. Левада-центр всегда по многим вопросам был первопроходцем. Именно он на протяжении этих двух десятилетий создавал сами методики исследования общественного мнения в России. И второе достоинство и отличие Левада-центра заключается в том, что он всегда отличался последовательной независимостью как от групп интересов, так и от органов власти. Поэтому я от имени всего гражданского общества России, от имени всех политиков, которые ведут честную борьбу, поздравляю сотрудников Левада-центра с этим прекрасным юбилеем.
20 лет работы этого научного коллектива – целая эпоха в развитии российской социологии. И только время покажет, что ждет эту науку дальше, насколько нужна будет она российским властям и какая именно – льстивая или беспристрастная. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. Премьер-министр Михаил Фродков подписал сегодня распоряжение о распределении обязанностей и полномочий между первыми вице-премьерами Сергеем Ивановым и Дмитрием Медведевым, а также между вице-премьерами Александром Жуковым и Сергеем Нарышкиным. В ведении Нарышкина будут внешнеэкономические связи, СНГ, имущественный комплекс. Он также продолжит управлять аппаратом правительства. Сегодня же некоторые российские газеты предположили, что очень скоро произойдет передел информационного пространства в пользу нового кандидата в президенты. Обзор публикации подготовила Елена Рыковцева.
Газета РБК «Дейли» вышла сегодня с весьма эффектным заголовком «Фаворит Нарышкин». По информации газеты, на недавнем совещании в Кремле замглавы президентской администрации Владислав Сурков порекомендовал политологам воздерживаться от резких оценок Нарышкина и его деятельности. Возможно, размышляет издание, Кремль приступает к информационной раскрутке Нарышкина, который со временем может потеснить и Дмитрия Медведева, и Сергея Иванова в роли преемника. Газета тут же получила несколько экспертных комментариев к этой версии. «Я бы не удивился, если бы Нарышкин стал преемником, тем более, что критиковать его пока не за что, в отличие от Медведева или Иванова», полагает глава Центра политической конъюнктуры Константин Симонов. Но он тут же делает оговорку, что эксперты и журналистское сообщество поставлены в условия, когда они вынуждены додумывать то, что зависит только от одного человека в этой стране. Ситуация меняется каждый месяц. Завтра президент подарит коробку конфет Сердюкову, и все сделают вывод, что он и есть преемник, иронизирует господин Симонов. Однако же точку зрения коллег из РБК «Дели» склонен разделить еженедельник «Аргументы и время». Вот что он пишет сегодня. На сцену вышел еще один персонаж. Это Сергей Нарышкин, прибавивший к своему статусу руководителя аппарата правительства должность вице-премьера. Он будет курировать внешнеторговую деятельность и взаимоотношения со странами СНГ. Это очень интеллигентный и умный человек, быстро думает и быстро считает. Уж не о нем ли Владимир Путин сказал 1 февраля, отвечая на вопрос о преемниках: неизвестных людей не будет. Сегодня же газета «Известия» решила вспомнить, какими были ключевые персоны российской политики тогда, когда они только входили во власть, и сравнить с тем, что стало сейчас. Вот что в связи с этим она написала о сером кардинале Сергее Нарышкине. С момента его появления в Белом доме в сентябре 2004 года с ним практически никакой эволюции не случилось. Наверное, потому что фигурой он до последнего времени был крайне непубличной. Костюмы Нарышкина как были строгими и неприметными, такими и остались. А манера говорить, присущая типичному питерскому интеллигенту, всегда была и остается строго выверенной. Но не стоит забывать, что с момента его повышения прошла всего лишь неделя, власть людей меняет не спеша. И все это вместе взятое вполне укладывается в прогноз Павла Глобы относительно будущего президента, который он сделал в сегодняшнем номере «Новых известий». Харизматичности не ждите, будет бесцветная личность. Он будет из ближнего круга нынешнего президента, но вовсе не тот, на которого все указывают пальцем. Сначала он будет очень мало интересен, и только на втором сроке проявится вредоносность его правления. Он не сможет преодолеть кризис, и прольется кровь?» – спрашивает корреспондент. «Увы», – отвечает Глоба. «И наступит голод», – пугается корреспондент. «От голода мы как-то удержимся, но будет очень тяжело», – не слишком утешил Павел Глоба читателей «Новых известий». Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 22 февраля – мультипликатор Федор Хитрук, удостоенный премии «Ника» за вклад в кинематографические науки, критику и образование. В этом году Федору Хитруку исполняется 90 лет. Он родился 1 мая 1917 года в Москве, в 1936 году окончил художественные курсы. Автор мультипликационных фильмов «История одного преступления», «Топтыжка», «Каникулы Бонифация», «Винни-Пух», «Остров», «Лев и бык». Народный артист СССР, лауреат двух государственных премий. Премия «Ника» будет вручена Федору Хитруку на торжественной церемонии, которая пройдет в Москве 23 марта. «Человека дня» представляет режиссер-аниматор Гарри Бартин.
Ну, про Федора Савельевича Хитрука я уже давно говорил на Совете Академии, и при амбициях игровых режиссеров до нас, братьев меньших, не доходили у них руки, ноги, не знаю, слова. И потому что Федор Савельевич давно заслужил это, безусловно, он лидер сегодня в отечественной анимации, как принято сейчас говорить. Но вот я счастлив, что мы пробили этот приз, приз за вклад, который он заслужил, безусловно, потому что приз за вклад, он сразу объемлет все, и его фильмы, и его педагогическую деятельность, и его личностный вклад в общественную работу Союза, которую он вел. Поэтому я по просьбе совета позвонил ему вчера, чтобы подготовить все-таки человеку много лет, чтобы он был готов к этой радостной новости. Ну вот, как говорила Алла Константиновна Тарасова, от радости не умирают. Вот я ему позвонил. Он был очень рад и сказал, что у него теперь есть стимул дожить до 23 марта. И я буду счастлив увидеть его на сцене на церемонии награждения. Он, вы знаете, нужно иметь смелость нарушать препоны. Ну, как бы сказать, вот есть определенный канон. Нарушение канона требует мужества от нарушающего, смелости, авантюры, веры в себя и хорошего вот хулиганства, азарства. Вот это все было у 44-летнего Хитрука, когда он сделал «Историю одного преступления». Когда он сделал это, тогда другие потянулись. Значит, раз ему можно, и мы попробуем. И попробовали. Попробовал Назаров, попробовал Нарштейн, попробовал Хржановский, да и я во след. Да. Так что главное, что он был первый. Он был первым.
О Федоре Хитруке говорил Гарри Бардин. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров». «Зверьки и зверюши» Дмитрия Быкова и Александры Житинской, день рождения Александра Володина, Хуун-Хуур-Ту в Москве, к столетию февральской революции, 60 лет артисту авангарду Леонтьеву. Оставайтесь на волне свободы.
Введение безвизового режима между Евросоюзом и Россией – это предмет для обсуждения в долгосрочной перспективе.
Режим Лукашенко может стать белорусским только тогда, когда покается в антибелорусской политике.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дашь показания на руководство ЮКОСа? Мы тебе поможем. Не дашь, будешь пожизненно сидеть. Вот и все.
Важно обсудить в деталях мнение сторон.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Climate change and changing rain patterns.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте
www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.